Даже беспризорники, когда вырастают, они стремятся найти своих биологических, как сейчас говорят, родителей, да? Папу, маму, вот что-то вот такое тянет. Ну и мы тоже думаем, а вот Господь-то наш как бы отец, так все говорят, и тоже хочется, есть такое стремление его найти. Да, и почему, если даже мы вот по-семейному так тянемся, что почему иногда мы не тянемся туда, и почему кто завуалировал эту, ну... Да, ее завуалировали, это образование, это специальная программа, умные люди или не люди, точнее сказать, это делают. Вот. Но все равно перебить они это не могут. Перебить это не могут. Это примерно как, когда там женщина рожает, она кричит «мама». Помните, как радистку Кэт опознали, да? «Мама», она кричала на своем языке, все забывает. Вот такое первое слово «мама» или там... А когда вот во всех традициях аминь, ом, это же то же самое, понимаете, то же самое. Амен. Итак, куда девалась эта связь? Куда девалась эта связь? Я сразу скажу, сегодняшняя лекция будет называться «Две судьбы». Две судьбы. И две судьбы, это будет как раз ответ на ваш вопрос. Почему такое название? Я его взял, это слова Шрилы Прабхупады. Здравствуйте. Шрилы Прабхупады. Он пишет письмо из Мадхудвиши, Лос-Анджелес, 14 февраля 1970 год. Это письмо реального человека. И я зачитаю одну строчку из этого письма, а потом прочитаю полностью. И вот тут эта выдержка. Для каждого существует две судьбы. Одна судьба в сознании Бога, другая судьба в материальном сознании. Все. Что такое в сознании Бога? Кришнаиды говорят в сознании Кришны, христиане говорят жить по Духу Святому, каждый как говорит. Но это как-то вот что-то, сигнал изнутри, мы на него ориентируемся, жить по сердцу и так далее, так по-простому, да, если без терминологии. И материально. Материально это бытие определяет сознание. Или сознание определяет бытие. И когда серьезная власть, которая, ну, сатанинская власть, вот вначале власть была сатанинская, после 17-го года. И людей, которые, у которых сознание определяло бытие, то есть это означает чудо. То есть я вот смотрю на стакан, и он так двигается, да, как это так. А остальные марионетки, вот что-то получилось, то есть пассивно реагирующее поведение. Вот таких людей просто под руководством Феликса Муровича Дзержинского приходили и уничтожали. Почему? Потому что была доктрина, что бытие определяет сознание, Карл Маркс и все такое. Какая доктрина, на этом строится политика государства. Вот. Потом это изменилось, со Сталином это уже по-другому все пошло. Инициатива, вперед, там, фильмы, если мы помним, что инициативный человек поощрялся. А в религии инициативный человек не поощряется. Каждый ачария, Иисус поощрял ли инициативу? Конечно. Когда его апостолы спрашивают, а что нам будет делать? Он говорит, Дух Святой подскажет. То есть, ну, вы сами, вы не нуждаетесь в информации извне. Прабхупада, например, вот то же самое, ну, везде-везде. Но как только... Эта религия подхватывалась, направлялась и делалась официально, и там инициатива рубалась сразу на корню, потому что это мешало управлению. Вот и все. Ну, например, когда Константин, который вот организовал христианство, когда ему принесли оригиналы, он говорит, да сжечь немедленно, управлять невозможно, пока они все не поменяли. Убрали именно инициативные такие вещи. Все убрать не могли, потому что вот эти вообще все официальные религии созданы не какими-то ачарьями, не какими-то учителями, они созданы правителями. Пока это было чистое учение в чистом виде, это называлось, ну, минимум секта, максимум просто смеялась на ней там как-то, ну и вообще уничтожалась, пока не внедрялись свои люди, не поворачивали в нужную сторону. Итак, две судьбы. Попросту говоря, вот это я сейчас так умно выражаюсь, а попросту говоря, можно жить с Богом, а можно жить без Него. Жить с Богом – это значит быть самостоятельным, это значит быть кем-то, это значит иметь свою судьбу. Потому что у одного есть судьба, у одного нет судьба. Кстати, судьба по христианским понятиям – это понятие ругательное. Ну, по последним. Когда вот они приходят, говорят, ой, судьба, нет. Судьба это означает вот рок, это вот, вот так или иначе, это значит, ну, вообще. То есть никаких решений не принимаешь. Они говорят, нет, нет, судьба это вот Бога слушай, тогда будешь. Не будешь слушаться, будет у тебя по-другому судьба. И вот это и есть две судьбы. И обе они определены. Одну можно просчитать, другую нельзя просчитать. Но обе эти судьбы ни в какие рамки не влазят. Они не влазят ни в какие правила. Ни в библейские, ни в вайшнавские, ни в какие правила и предписания они не влазят. Почему? Потому что, другими словами, это называется жить по любви, а любовь не может быть по правилам. Любовь это с Богом. Бог говорит как? «Се я творю только новое». Как определить влюбленного человека? Он сам не знает, что он в следующий раз сделает. А что такое вот любовь? А противоположное? Вожделение или, как тут говорят, похоть. Похоть. Это одна и та же сила, просто в диаметрально противоположных направлениях. Одна приносит разрушение и себе, и окружающим, другая приносит прирост и себе, и окружающим. Ну, например, и обе не по правилам. Вожделение разве может быть по правилам? Когда вожделение это грех, похоть это же грех, значит какие правила? Правила, которые его ограничивают, рамки ставят. Если я в рамках, это значит уже не грех. Понимаете? И мы во всех вариантах не можем жить по правилам. Не можем жить по правилам. Если человек себя втискивает в рамки, но внутри он не может жить по правилам. Почему? Потому что у него индивидуальная душа, ну как индивидуальная душа, индивидуальная судьба, индивидуальное предназначение, индивидуальный путь, которого нигде нет. Про него никто не будет выпускать и издавать отдельную книгу, его биографию. Да, вот мы читаем, о, интересная судьба, жизнь замечательных людей. И там такое, что вот неповторимое, мы зачитываемся. Ого, вот такие выкрутасы у него судьбы. Берешь следующий, там еще хлещи, что такое. Так вот это у каждого так должно быть. Если у кого-то не вот так вот жизнь кувырком, не торнадо каждый день через день, он никакой не герой, даже не важно положительный и отрицательный, но он вообще никто, это значит он пытался жить по правилам. То есть он втискивал, а правила кто делает? Религия, государство, то есть есть какие-то нормы, морали, ну и так далее. Он живет по ним, но нутро у него не такое. В результате эти рамки, в результате он лицемер по-любому. Вот я, конечно, не хочу быть лицемером, но я настолько привыкаю к этим рамкам, я вот как собака Павлова ее там дрессирует, и вот сейчас вот я смотрел фильм о китайцах. Китайцы, которые на заводе работают, это роботы совершенные. Они хуже, чем собака Павлова. Они живут на предприятии, в каких-то оранжевых робах ходят. Вот они спят там, как в бараках, просто какой-то освенцик, я не знаю. И при этом они счастливы, вы знаете? Они счастливы, у них там дети рождаются, детей сразу прямо на этом предприятии обучают. И обучают под это предприятие. Ну, вообще какой-то инкубатор. Вот. Есть у них судьба? Да нет, конечно. А вдруг это ехать судьба? Но до такой судьбы надо еще постараться дойти. План Кришны. План Кришны, да, можно сказать. Нет. Что такое план Кришны, что такое вне плана Кришны? Итак, есть такое понятие свобода воли. Что такое свобода воли? Свобода воли это выбирать между люблю и не люблю. Что любить, мы не выбираем. Потому что, ну, в общем, я не буду открывать, в Библии написано, ты еще не родился, тебя еще не зачинали, а я уже знаю, что ты должен любить. Потому что, ну, генетика, говорят, или отпечатки пальцев, там, френология, там, хиромантия. И тут уже что-то вот нарисовано приблизительно. Ну, до тонкости, конечно, нельзя определить, но уже можно определить по руке, ты землекоп по жизни или компьютерщик, ну вот такие вот вещи, такие грубо можно определить. Или ты будешь кшатрий, то есть воин, или ты будешь склонность к торговле у тебя. Или у тебя будет хорошее здоровье, там такие глубокие линии, вот уж это не поделаешь. Или такая прерывистая, тонкая, что будешь хворый, там вот так вот. Тут ничего не сделаешь, есть такое понятие. Астрология, в конце концов, есть. И хотя ее называют буржуазная лженаука, но есть факты упрямые. Факты очень упрямая вещь. Я не верил никогда в астрологию, а там Потом мне взяли, показали какие-то арабские точки. Ну, я понимаю, там западная какая-то, какой-то джойтиш, восточный, это какие-то арабские точки. И вообще какая-то глупая какая-то. И мне раз, взяли мой день рождения, раз. А у меня на тот период времени была привычка каждый день записывать. Я записывал не только, что у меня за день случалось, а я заметил, что вот если как бы судьба организации зависит от судьбы лидера. Вот ему везет, и организации везет. Вот. Ну, это статистика просто, это статистика. И я одно время возглавлял такую организацию, ну, Логос был, я о ней рассказывал, просто я был лидером, и мне было интересно, не за себя интересно, а то, что со мной случалось, я примерно знал, что... И вот я записывал, и мне когда принесли распечатку, там, арабские эти точки, я был сильно удивлен. Я никогда не признавал этой астрологии, но был сильно удивлен, что у меня вот все совпало. И там вот, например, был день предательства. Вот день предательства, так он обозначается. Это значит, я что-то... И я в этот день просто ушел в свой сарай, и там какие-то болтики, винтики что-то перекладывал. И там весь день вот что-то меня туда увело. Ну, из жизни просто. Ну, в общем, если у человека есть совесть и все нормально, то он может не смотреть на... И это будет Божий план. Божий план. Главное, совесть не... Значит... А когда мы с одной судьбы перепрыгиваем на другую, перепрыгиваем, кто-то может сказать, ну да, все обусловлено, это там какие-то чистые преданные, там какие-то там дважды рожденные, а мы же обусловлены, у нас есть желудок, мы там есть метеозависимые люди. Так я хочу сказать, никто изначально не зависим от этого мира. Никто изначально не зависим. То есть вот, сегодня мы говорили, а как же вот Бог, наш там отец, я не могу с ним поговорить. Извините, что перескакиваю, но вот это надо сказать. У Прабхупады во второй Шримад-Бхагава там есть четкое описание, называется «Бог в сердце». Как просто сесть и в спокойном состоянии ощутить Бога в себе. Ощутить. Ощутить себя. Вот и мы можем ощутить, напрячься, ощутить свое сердце. Так раз... Где же оно там? Ага, вот тут вот тикает. Ну, можем так заметить, да? Можем ощутить, ну, я не знаю, там, свой нос, там, раз, ну, я не знаю, ухо, что угодно. Внутренние органы, при желании. Это не надо быть супер-йогом каким-то. И вот точно так же, оказывается, мы можем ощутить душу, то есть себя, свое положение. Подробно описывается вот это. Просто почитайте вторая глава. Там буквально две страницы. И Бога можем ощутить. Но это не то совсем ощущение, которое, когда я беру, например, внучку там или дочку, и у меня там все вот плывет аж вот так вот. Одно дело, да, есть такое. Но знаете, что такое, когда я ощущаю вот таким образом, что да, что-то есть? Это я ощущаю, когда я болен. Вот когда я здоров, и разве знаю, где у меня что там? Да вообще понятия не имею. Вижу цель, не вижу препятствий, все. Но... Говорится, когда приходит старость? Старость приходит тогда, когда я могу пальцем показать, где у меня что находится. Вот там почка, там вот это. Когда я это начинаю чувствовать. Или по-другому имперсонально. То есть она не совсем моя. Бывает, что как палец там онемеешь, ты смотришь, берешься за него и как-то по-другому. Вот, когда не онемел, замечали, да, вот когда там ногу пересидел или что-то. Берешь так вот, как чужое что-то, да. И вот можно, конечно, как Прабхупада там советует, узнать себя, но это имперсонализм. Но ощутить Бога как что-то родного, как родного там папу, это совсем другое. Это возможно только в действии. В действии. Так вот, чтобы жить с Богом, надо все время действовать. Чтобы жить без Бога, надо вообще ничего вообще не надо делать. Христианин бы сказал как? Чтобы жить с Богом, надо вот упираться, там, вера без дел мертва, он дает задание, ты там вперед, ты напрягаешься, ты противостоишь, и то, что тебе, ну, препятствие, это вообще симптоматика движения, как по воде бежишь, ты ее чувствуешь, да, а вот стоишь в воде, не чувствуешь препятствий, вот, а вот если ты ничего не делаешь, то дьявол приходит к тебе сам. Чтобы деградировать, надо просто ничего не делать. Просто ничего не делать, просто идти. И знаете, ничего не делать, это значит, вот я вот так вот сел и вообще ничего не делаю. Нет, ты будешь так же активно двигаться. Как? Вот точно так же, как ты был с Богом. Но только это будет пассивно реагирующее поведение. И причем ты будешь делать те же самые движения, но они будут вынужденные, недобровольные. Чем отличается вынужденное движение от добровольного? Они разнесены во времени, там буквально то минуты. То есть вначале Господь тебе что-то говорит. То есть ты чувствуешь. Ну, говорит, знаете, у одних говорит, вот знаете, когда ребенок растет, он сначала жестами показывает, что-то непонятно, он показывает пальцем, кричит «А!». И по интонациям мы определяем, ему нравится, не нравится, ну, как-то разговариваем, да? Вот, Господь с нами так. Потом агу-агу, потом слова коверкаем, потом только речь пошла. Те, которые долго с ним разговаривают, то есть стаж идет, ну, чтобы научиться, я не знаю, то есть ты, скорость ты сам определяешь, ты можешь за всю жизнь и на уровне пятилетки вырасти, пятилетнего малыша, и ну как-то разговаривать. Но разговаривает он с нами по-любому и всегда. Даже те, которые не хотят с ним разговаривать, он разговаривает путем как глухонемые. Глухонемые, как они? На пальцах, да? Что такое на пальцах с нами Господь разговаривает? Посредством кармы. Я вот такое сделал, какой-то ответ. Вот это глухонемой называется, да? Это когда я не хочу, но все равно приходится. И я понимаю, что да, вот так вот мир так отвечает. Но это карма. И хочу сказать, что глухонемые в этом мире имеют меньше шансов, чем говорящие. Потому что я не просто говорю, я еще и слышу, да? То есть, ну, меньше возможностей. И поэтому лучше с этого сразу соскакивать и начать говорить. Как говорить? Сначала начинать слушать. Ведь ребенок не говорит сразу, вот так вот он в вакууме таком родился, и сразу начинает колхозники, вышли на поля, там что-нибудь такое. Да. Он слушает взрослых. Слушает взрослых. Кто у нас взрослый в данном случае? В данном случае либо какой-то очень сильный человек, который производит на меня впечатление, считается это духовный учитель, то есть я сам его выбираю, его назначено это, мы про это не будем даже говорить. Либо изнутри голос, вот это желание. То есть Господь знает мое предназначение, знает, что мне надо делать, и когда я вижу тот предмет, который, вот с которым сейчас я буду взаимодействовать, он говорит, о, это мое, я как бы узнаю, у меня естественно весь всякой йоги концентрация на него, я сразу тяну ручонки, что-то хочу сделать, он мне даже подсказывает что-то сделать, но это всегда что-то из ряда вон выходящее, нестандартное, неповторимое. Поэтому я говорю, две судьбы. Жизнь в любви, или судьба в любви, или судьба в похоти, они оба без правил. И вот тут возникает, все зависит от моей храбрости или от моей испуганности. Успели меня испугать там родители, или я таким уже и родился, с каким-то таким опытом. Вот. Следую я ему этому или нет, потому что это то, что он мне говорит, это всегда риск. Всегда риск. То есть, что люди скажут, сам боюсь, там, канава большая, ну и так далее, да? Вот. И сразу же, и если я промедлил, что-то побоялся, да, причем мне дается всегда задание больше, чем я могу это сделать. И это ради других помочь там, ну, маме помочь, там, вот маленький ребенок, что-то, он идет, и тогда Господь добавляет из себя, и вот таким образом я расту. Если же, я как-то впал в эту в похоть, вожделение это не обязательно пристрастие к противоположному полу, это просто лень, жадность и прочее вот такое. Но вожделение или похоть с нее начинается. Считается, есть 6 врагов человека, но первое вожделение, с него все начинается. Вожделение это просто противоположное любви. Вожделение. Вожделение, это значит, я хочу сделать... То есть вожделение, оно эгоцентрично для себя, а любовь, оно, ну, богоцентрично. То есть любовь, это центр у меня, не я, а объект любви. Может быть, что угодно. Может, просто мое любимое дело. Я в карбюраторах люблю ковыряться. И говорит, вот от Бога механик. Вокруг чего я это делаю? Значит, Бог у меня там пока, в карбюраторе. Значит, он там у меня учение, там моя любовь, и там вся жизнь моя будет строиться вокруг этого. И когда я нахожусь в состоянии любви, мне все равно, что про меня скажут и так далее. Да? Я не эгоист, потому что я не концентрирован на себе. И вот как происходит вот этот вот переключение с нормального хода жизни, когда в любви, когда все хорошо, когда я делаю то, что мне нравится, это всегда выбор. Вот. Когда я переключаюсь на то, что мне не нравится, но оно более безопаснее. И оно, кстати, очень похоже на то, что мне нравится, потому что мне, скажем так, для простоты, дьявол дает муляж того, что он меня не сбивает с толку чем-то вообще непонятным. Он меня, таким же. Но там мне не надо прыгать через такую большую канаву, там поменьше. Или там мне не надо что-то делать, что-то готовое. Ну, неважно, у кого какое предназначение. Потому что есть такая цепочка жизни, которая периодически повторяется. Она называется так на санскрите. Дхарма, то есть долг. Долг – это то, что я должен сделать. Или я это делаю для других. Если я не делаю это для других, буквально через 5 минут все окружающие заставляют меня это сделать. В Бхагавад-гите написано, если ты не исполнишь то, что я тебе говорю, то скоро твоя природа заставит тебя сделать то же самое. Твоя трусливая природа, твоя материальная природа. То есть я смотрю, надо бы помочь. Прихожу туда, помогаю, и как раз то, что мне надо на этот момент жизни, как раз там и нахожу. А если я думаю, а что я буду помогать, может быть, не надо, а что люди скажут. Через 5 минут мне выясняется, мне не хватает того, и находится именно там. И Господь говорит, если ты не сделаешь, как я говорю, то через 5 минут ты сделаешь то же самое, но при этом потеряешь себя. Ты потеряешь свою личность. Потому что при движении то, что не растет, то убивает. То есть меняет пассивно реагирующее поведение. То есть в этот момент я раб. А раб ничего не приобретает. И у раба нет ни одного хорошего качества. И самое главное, что я страчиваю, теряю не какие-то имущества, что-то мне там руки заковали, я теряю свои качества. Свой характер теряю. А это как раз то, чем мне действовать дальше. Потому что я могу все потерять, но если не потеряю характер, вот эти навыки, смелость и практику, как я с Богом мог, понимаете, да? Каким образом происходит? Значит, дхарма – это то, что надо сделать. По-любому придется сделать. Дальше идет артха. Экономика. Если я выполняю свою дхарму, свой долг, значит, дхарма, говорится, заботится обо мне. Это значит здоровье, деньги, есть с кем поболтать, с приятными людьми, родными людьми. Та внучка, которой я трепещу, там, те друзья, которые настоящие друзья. Если я делаю дхарму, все это появляется. Настоящие враги, которые, если засыпаю, не подходят, и я сразу настоящие враги. Вот. Если не выполняю свою дхарму, то у меня дети, супруга, враги, друзья, это все фальшивка и подделка, потому что сегодня они родные. Вот оно родное, я к ней ничего не чувствую, допустим. Почему? Я просто не выполняю свою дхарму. Денег мало, здоровья тоже. Фальшивка начинается. Это значит, я уже иду не по любви. Потому что мы здесь живем... Когда ты читал какую-то книгу, там на знаки зодиака всех поразбивали. Вот козероги, у них жизнь такая. Вот у этих жизнь учение, вот у этих жизнь революция, вот у этих жизнь нет. Нет, мы не зверье . У каждого жизнь это жизнь. Жизнь это надо что-то сделать. Ты не можешь жить ничего не делая. Ничего не делая. Если тебе сказали, ты сделал, ты ничего не сделал. Ты сделал тогда, когда... Потому что это тот заказчик, ты выполнил заказ, а ты тут просто расходный материал. И бездельник это тот, который может активно все делать и говорит, все тут на мне держится. Но если не ты запустил этот процесс, не внутри он тебя запустил, то ты ничего не сделал. И ты не живешь по любви, ты живешь как раб. Раб любить не может просто. Любовь определяет сама. Любовь это я исполняю волю Божью. Бог сказал, я сделал, вся любовь. Любовь это не знаете, как на позитивчике, да? Любовь это, говорят, двое встретились, и когда мы говорим любовь и вожделение, обычно сразу в голову приходят молодые люди, встретились, и у них любовь. конфетно-цветочный период такой, да, и вот эта любовь, потом конфеты закончились, а дети пошли, любовь типа кончилась. Нет, дорогие, любовь, она сезонная. Сезонное, знаете, это как вот дерево, да, вот растет дерево. Ну, какая там дерево там? Вот есть деревья, которые цветут же, есть такие, да? Вот каштан цветет, интересно. Кстати, от варикоза помогает, мне спрашивали, от варикоза. Варикозное расширение вен бывает у жадных людей, густая кровь. Если цветы каштана через там мясорубку, отжать и там по чайной ложке, по столовой ложке, извиняюсь, пить перед едой. Утром и вечером варикоз проходит. Вот, это каштан. Так что жадным, пожалуйста, туда вот. По весне сам в цветах самый сок. Ну, я отвлекся. Значит, вот каштан. И вот цветы. И сколько там песен, стихов, вот каштан цветет. Но он когда-то отцветет. И появляются, знаете, плоды, и плоды, знаете, еще такие колючие какие-то, да, бывают. А потом вообще осень облетела, но каштан-то дерево стоит, а потом вообще зима. А что, он умер, этот каштан? Вот в любви такие же периоды бывают. И они не... А вы представьте, что вот двое встретились, и у них пожизненно конфетно-цветочный период. Эта пара вообще ничего не сделает в жизни. Потому что вот когда вот в этот период, да, вот такой накал чувств, он думает только о ней, она думает только о нем, они больше вообще ни о чем не думают. Где бы они там ни ходили, да? Ну так ведь? Да, это надо для чего-то. Их организмы там к чему-то готовятся, они активно перестраиваются. В это время они не поделаются друг от друга, и она изменяется, и он изменяется. Это настоящая любовь. И вокруг них тоже все меняется. Я знаю одна пара, которая бах, сошлась, и там, но они не могли сойтись. Вот никак сойтись не могли. Не могли сойтись. То есть это вот было вожделение. То есть ну, не по правилам, это всегда не по правилам. Вот они не... И там вообще все рухнуло. С ее стороны все рухнуло, с его стороны там все друзья отвернулись. Вот все разрушилось, все переругались. И знаю другая пара, которые сошлись, тут, там тут, ну, не может этого быть. И все настраивает. Там была разруха, вот они сошлись, и вокруг них, понимаете, любовь созидает, а вожделение разрушает. Вожделение и любовь различаются примерно как секта и религия. Я имею в виду не организованная религия, а религия настоящая. Религия, которая соединяет с Богом. Религия, вы знаете, если взять какую-то религию, и вот одна религия говорит, то, чтобы ты в рай попал, тебе надо вот. Но если взять эти условия и въехать в чужой монастырь, в другую религию, например, из христианства, мусульманства, и вот это вот там, они скажут, о, да ты как раз в ад и попадаешь. Вот возьмите любую конкретную религию, условия попадания в рай, во всех остальных ты попадешь в ад. И надо, то есть, видите, да? Я к чему говорю, что современные религии, даже пускай мировые, они все равно секты по сути. Потому что ну, вражда существует между мировыми религиями. Они там наверху, конечно, все давно разговаривают. Но как бы адепты, которые внизу, чуть что так недовольны друг другом. И вот вожделение, оно ж эгоцентрично. И вот эти двое, вот они смотрят на себя. Ну сколько можно друг на друга смотреть? Вы когда-то что-то будете делать? Когда-то что-то будете делать? Если они хотят друг на друга смотреть и вечные цветочки, и вечные воздушные шарики, так это ЛГБТ, пожалуйста. Никаких плодов. Ни общественных, ни личных, ни детей, ничего. Да. И этим сейчас вот я видел передачу, когда... Сейчас вот их зачастили такие передачи, сидит девушка такая, ну не знаю, насколько она там девушка, наглая до беспредела сидит вот такая вот. У ней там эти кольца, сережки, где только можно воткнуть, вот все разукрашены. Вот и забыл, вот если бы я сказал это ведущий, вы бы вспомнили. Он ей говорит, ну суть такая, что она говорит, детей, да вы что, с ума сошли, каких детей? То есть, если раньше их с детства приучают вот в Германии, что ну зачем дети? Ну вот, вот же есть другие отношения, что секс это очень хорошо, но главное, чтобы детей не было. А как и что, то есть, ну, не существует греха. Кто с кем, как, не существует. Главное, чтобы детей не было, потому что если дети, это проблема. И вот эта женщина говорит, ну дети, это ну, а ее спрашивают, ну откуда же дети-то возьмутся? Ну а эти, которые вообще тупые, вот они пускай и рожают. А мне надо карьера, мне надо кругосветное путешествие, я хочу пожить, мне надо устроиться, мне надо мир повидать, мне надо как личность духовная сформироваться. Вот. А детьми пусть занимаются, которые полные бездари. Они нам будут делать детей, мы будем их воспитывать, но они будут работать, все равно тупые. А мы, вот элита человечества, вот на полном серьезе, это говорится с экрана телевизора, и все же смотрят. Это что, пропаганда любви или пропаганда вожделения? Ну, это если, знаете, есть открытая пропаганда вожделения, а есть пропаганда вожделения такая, ну, что хорошо сделай, что не оторвешься, ну, как там, не родись красивой, или что там еще, какой-то вот сериал там, а, моя что-то прекрасная няня, что ли, как что-то вот такое было, да? И там все, там же смеяться надо через каждые 5 минут. Вот, и нельзя оторваться. А там ничего, там любви близкой нету. Нету близкой любви. И я хочу прочитать это, что такое судьба. Я просто открыл энциклопедию, что такое судьба. Итак, у нас по-любому. Либо судьба с любовью будет, либо с вожделением. Вожделение уничтожит нас и окружающее. Тебе плохо живется, значит, тире, тебе вообще не живется. Тебе разрушает, ты просто рыбий корм. Почему? Если ты не живешь, то живут за счет тебя. И ты же в этом виноват. Вот. Итак, что такое судьба? Судьба – это совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены. И в первую очередь влияет на бытие человека, запятая, народа. Это не религиозное понятие, это вот Википедия. Народа и тому подобное. Предопределенность событий, запятая, поступков, доля, интересное слово, доля. Кстати, в Шри Шопанишаде интересная такая книжечка считается, там финал апофеоз всех вед. Первая же мантра. Бери долю свою и наслаждайся ею. Наслаждаться только любовью. Но если я буду наслаждаться вожделением, это значит просто отрезать себя по кусочку, жарить и кушать потихонечку. В конце концов ты истощишься. Вот. Наслаждаться нерентабельно собой. Наслаждаться рентабельно чем? Своим могуществом. И вот в Бхагавад-гите написано, наслаждаться надо своим могуществом. Но граждане Кришнаиды это не преподают. Вернее, организованной религии говорят, нет. И взяли уже и переписали. Вот сейчас есть и переписали как? Именно переписываются наши судьбы, понимаете? Переписываются наши судьбы не только с экрана телевизора, но со священных писаний. Уже есть такая вот книжица ЛГБТшная. Вот такой крест, только вот он такой, ну, вот тут радуга и тут радуга. И там все места, которые касаются гомосексуалистов, где написано, их надо смерти предавать сразу и все. Все выправлены, и там все хорошо уже. Там полный же фэншуй навели. И Бхагавад-гиту тоже уже сделали голубенькую, я уже говорил, которой честь убрали, любовь убрали, убрали. И считать святым, если даже самый отвратительный поступок какой-то сделает, вот, ну, руководитель твой религиозный, это считать его святым. Вот тут не написано такого, а уже написали, подготовили. И кончается, раньше кончалось что? Могуществом. Может христианство не могуществом? Нет. Говорится, что Царство Божие силой берется. Кришна говорит, вот кто со мной, с Богом, то есть две судьбы. Судьба либо с Богом, либо без Бога. Кто со мной, у него сила, победа, изобилие, чистота. Чистота, ничего лишнего. Идешь налегке. Вообще налегке. Идешь... Можно задать
вопрос? Да. Если все уже переписано, то где найти те веды, которые мы вот сейчас обсуждаем?
здесь написано. Сейчас скажу. Отвечаю на вопрос. Ну, во-первых, у нас на сайте есть это, раз. Во-вторых, я обучался уже по испорченной Бхагавад Гите. И все равно ее понял. Просто когда ты читаешь, брехню, ее сразу видно. Ты вот читаешь, потом раз один абзац, он тебя клинит просто. Клинит, ну как? И потом выясняешь, это была вставка. Это было переписано. И поэтому в самом начале Шрила Прабхупада пишет, что читать под непосредственным руководством Господа. Что это значит? Ты читаешь, и главное не тот текст, который в Гите тебе написан, а тот комментарий, который у тебя идет. Потому что он архивирует твой... В принципе, каждое священное писание – это полки, на которые склад, на который ты должен разложить свой опыт. И там полок очень много. И вот ты читаешь, и у тебя раз в сон. Потому что это вообще там про кшатриев написано, а ты вайша там, и тебе там может стать, я не знаю, каким-то крутым бизнесменом надо. Оно тебя не интересует. Что это значит? У тебя внимание выключается, потому что не дай бог, ты выучишь то, что тебе не надо. А еще хуже, ты еще этим и займешься. Ты отойдешь от своей судьбы. И поэтому, когда вот что-то вот непонятно, это значит, тебя выключает. Это Господь тебя выключает. Вы думаете, если бы не вот это вот свойство, мы бы, знаете, дошли. Память лишняя, вот лишняя, вызубрил, бах, память. А Господь говорит, я память, знание, забвение. Он все лишнее у тебя убирает. Ну, потому что идти, ну, я не знаю. Вот если я вот не слесарь-водопроводчик, и всю жизнь бы носил с собой, я не знаю, там... Разводные ключи, трубы, вот, но они мне, ну вдруг, вот где-то они нужны, вдруг пригодятся, да, и вот по жизни хожу, ну зачем? Ну мне просто не хватит места, времени для другого чего-то. Ну примерно так, вот, ну со знаниями это еще хуже, лучше водопроводные трубы носить, безопаснее, потому что ты там хоть можешь понять, что что-то не так. А когда знание, вроде бы не тянет, но знание, оно само по себе небезопасно. Оно тебя уводит в то место, где оно хочет реализоваться. А ты смотришь, оно тебе не нравится, а вроде бы полезно. Да, полезно, но не тебе. Не тебе. Вы хотели что-то спросить? Давайте я отвечу и пойдем дальше.
Да, ну вот, и если я найду эту книжку в оригинале, да, допустим?
Вам не надо в оригинале.
Ну, допустим, вот я найду это древнее писание, но... Те принципы, которые были написаны в самом начале, это, я знаю, это эталон. Это как бы, вот даже те же икадыши написано, подарить зонтик, подарить тапочки. Я этого всего не могу сделать, но я могу голодать, допустим, да? Вот сейчас. Зонтик не могу подарить и золотую ложечку.
Да не надо ничего не дарить. Смотрите.
Так вот, смысл в том, что сейчас я настолько деградировал, что я могу делать только это. И все принципы, которые описаны в этих книжках, тоже, возможно, стоит уже переписывать именно вот под меня. И, наверное, сейчас сама Кали-Юга и люди Кали-Юги переписывают эту Бхагавад-Гиту именно под меня.
Переписывают не люди, переписывают не люди. Они очень грамотные ребята.
Возможно, уже не стоит читать эту книжку, как
Чайтанья
говорил, что просто повторяя Хари Кришна и будешь счастлив. Вот. Ну, то есть, возможно, это уже не надо обсуждать и отбросить, как вы говорите, все эти религии и предаться
к ним. Не-не-не. Это, знаете, это я выкинул уже, называется, белый флаг. Потому что мы говорили на каком-то из вот этих встреч, что есть слово философ, есть слово мудрец. И мудрец это тот, кто прозревает будущее, то есть он видит картину своего будущего, не в масштабах страны, он знает и идет, видит эту цель, потом это вера вот, по-христиански, да. Он в курсе дела, что вокруг него творится, и также написано, сейчас же информационная война идет, сейчас все информационно управляется, священное писание, политика, какие-то законы выпускают, я должен это знать. Если не буду это знать, меня так уже... охмурят, я и не замечу. Вот. Это вот это, вот они там молились. Вы знаете, я видел, мне прислали там на почту такой ролик, где-то пятиминутный, В Аргентине церковь христианская, крестики. И там стоят в три или в четыре ряда христиане. Они вот так вот стоят, вот так вот локоть в локоть, вот так вот взялись. За вот так вот плотная стена в три или в четыре ряда. А здесь орущая толпа вот этого зоопарка ЛГБТ. Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, то есть, ну, зоопарк их называю. Вот. То есть, и вот они там этими, извините, сиськами вот это, вот полуголые, разокрашенные, они стоят и молятся вот так вот. А там уже с этими баллончиками, с красками, им и прямо и на лицо, и это там, и перед ним вот так вот встает, там ее фотографирует. В общем, нападают на храм. Там где-то прорвались, храм обрисовали, там вот этими всякими там буквами написали. Христа распятого чучело сделали, подожгли, а эти стоят молятся. Вот они домолились, дотолерантничались.
Ну, это потому что в христианстве есть, я не судья, вот как-то было. У меня
в христианстве было, этого нету.
Были проблемы. Есть? И мне вот один христианин, он говорит, ну, там, как всегда, водитель не дает там бабушке зайти там за ее вот это место, которое должен там. Все, он у меня, я начинаю закипать, а парень сидит там, бородой все, и говорит, я вот не судья, я не полезу с ребенком. Ну, и получается, что можно.
Боящийся? Нужно! Здрасте! Нужно! Христа привыкли видеть, он там в Гефсиманском саду, вот такой вот бедный. Он с плетью заходит в храм или в маршрутку и говорит, а ну, место уступи. Вот это Христос. Вот. Или Николай Угодник. Он устроил мордобой на Вселенском соборе и за это стал Николаем Угодником, а не за чудеса, которые он совершил позже и до. Вот кто такие были христиане. Это тут на то учат вот так вот, потому что так выгодно. Самое, какое единственное оружие, там, ну, у дьявола, скажем так, чтобы покороче было, или Махамая, там, напугать. Больше ничего нет, могут только напугать. Раз. Это аксиома. Может только напугать. Если вы видели там, напугать, сказать, вот, вот, все собрались, вот, или, и документы даже на тебя. Но пока ты не согласился, согласился, ты
под... Согласие действует.
Только согласие. Если ты не сказал, все несчастья, которые с тобой происходят, они исключительно с твоего согласия. Потому что тебе подписывают, дают документ, а главный тот, кто подписывает документ, это ты. Не тот, кто его составил умный. Говорит, вот по этому документу ты тут никого, никто. Вы знаете, сейчас в Украине, вот в Украине, по-моему, северная, да? Я сейчас вам просто зачитаю, чтобы не быть голословным. В одном колхозе взяли и наплевали на нашего Порошенко и стали жить как надо. И ничего им не сделаешь. Они выпустили свои паспорта, свои эти, это, отказались от всех налогов. И когда там машину забрали, машину припарковали и забрали там гаишники. А, село Бакаевка, на карте можно смотреть, Черниговская область, вот север Украины, появилось свое государство. Выдают паспорта, освобождает от налогов. Смешно? Люди как, может быть и смешно, может их и прикроют когда-то. Но люди сейчас живут, хоть что-то делают.
У меня такой паспорт.
Да, вот видите, вот. Имею честь с вами быть знаком. Да, они титульный суверенитет народов Украины. И вот когда государство там какое-то задали, ну забрали этого вот, так, который у них там главный, он пришел, сламинированный это, говорит, вы вообще кто? Давайте сюда. И милиция без вопросов отдала. Все. Понимаете? Если ты не скажешь нет, то тебе ничего не сделают. А вот те христиане в этом, вот как то я рассказывал, они вот, вот, да, да, да. Ты молчишь, ты пассивно молчишь. Ну это ж ко мне еще. И ты промолчал, того убили, промолчал, того убили. Они накопили силы, пришли тебе и тебя убили. Почему? Ты дал им права.
То есть то, что вы говорили внутри, ну, если изнутри, ну, там, голос или не голос, ну, что-то не так, то надо как бы сразу и делать так, как считаешь нужным.
Голос изнутри – это очень интересная вещь.
Не голос, а ощущение.
Ощущение.
Это
ощущение не дает нам наслаждаться грехом, называется совесть. У кармы есть четыре составляющие. Объект желания это сделать, действие и наслаждение. Вот если хоть одного не будет, карма не состоялась. То есть последствий от этого действия не получишь. Вот есть, например, там это, есть вожделение, есть похоть очей, есть гордость житейская, там разные всякие грехи есть. Но если вот ты просто там в уме вот это вот все там это, и ну, ничего не произойдет. Но если ты увидел, вот есть объект, у тебя желание что с этим объектом сделать. Ты сделал это действие, и у тебя на душе как кошки там нагадили. Хорошо, ты наслаждение даже тело получил, украл, съел что-то, да? Но внутри скребет. Господь говорит, ай-яй-яй, это он плачет вообще-то. Его горькие слезки капают тебе на сердце и портят тебе все наслаждение. И пока тебе плохо, реакция с этого поступка не придет. И вот если ты просто не будешь ему придумать... И вот бывает, что совесть загрызла, приходишь и говоришь, ну извини, вот это, на, ну что тебе сделать, чтобы, ну на, все назад. И фу, облегчение. Потому что если ты этого не сделаешь, тебя совесть сожрет. И тогда, ну совесть можно закопать. Как? Можно придумать. И для этого у нас есть свой адвокат в голове, который, ну вот это было надо, а кому вообще помешал? Да, а у него такая карма точно вот так вот. Раз убедил, совесть глохнет по этому поводу. Четыре составляющие, это как бомба взрывается, когда вот ну, критическая масса вот этих вот собирается, все взрывается, и ты в этот момент становишься мутантом. То есть по этому поводу тебе Господь больше вообще ни слова не говорит, твоя генетика меняется. И по этому поводу ты и дальше идешь не по любви, а по вожделению, причем спокойно. И тебе это разрешено делать, тебе за это ничего не будет. У тебя все будет, кроме счастья. Кроме счастья, все будет, наслаждение тела будет. Но ты мутант. Чтобы тебе этим заниматься, понимаете, льву-тигру нормально кого-то грызть и есть, это его дхарма вообще-то, да? Волкам. Ну и мне, чтобы так делать, не надо просто совесть сказать, так, все, я это решил. И я превращаюсь в того. А тело человеческое, и я мучаюсь. Вот был бы я волчара, я бы не мучился. Но я же человек. Есть такой фантастический рассказ, и, по-моему, даже фильм сняли, «Остров доктора Мора», когда один и какой-то вот такой странный ученый решил из зверей делать людей. И им все хотелось на четвереньки побегать, но природа зовет, если оставить природу в покое, она возвращается к своему. Вот. И они там, и потом в конце концов все позбегали, этого мора там съели. Вот. Но и так и мне, я же чувствую свое там изначально, потому что это называется, есть нечто, что мы не можем изменить. И это хорошо. Ну как, например, бомжика отмыть, там, отгладить, откормить, смотришь, нормальный человек, да. То есть какие-то вещи, которые как мы над собой не издеваемся, оно вот как-то вот, вот дальше мы опуститься не можем. Вот что-то есть, это называется прарабдха карма. И вот у нас есть эта прарабдха карма, и вот я уже опустился, и я разрешил себе, и Господь говорит, пожалуйста, не вопрос, ахимса, никакого насилия, и ты мучаешься сам себя. И вот ты вот из этого ЛГБТ, у них все, потому что у них нет радости от могущества. Могущество, я что-то сделал, и неделю хожу радостный. И неделю я ничего не делаю, а во мне потоки такие идут, я меньше ем, меньше, я счастливый хожу. А им это надо постоянно, потому что они вампиры. Все, которые люди несчастные, они все вампиры, они все кровососущие из людей. Почему? Потому что им своя доля бесплатно выделяет, потому что Господь выделяет, и мне хватает, и другим хватает, и я вообще дающий, у меня внутри источник, знаете, как колодец во дворе, я никому не хожу, воду нигде не покупаю. Так и у меня есть, я ее только даю, изобилие. Почему говорится сила, победа, изобилие? Почему не написано вот как раз? Я что-то выдаю, и этим действую на мир. А эти ничего не выдают, у них нет внутреннего источника, откуда они берут? Кстати, по этому поводу, мне вот я говорил, что вот А Вайшнава говорит, вот молоко, это с райских планет этих коров завезли. И, а я говорю, да нет, ребята, молоко это, ну, это и что мясо. Молоко должно быть телятам, мед должен быть пчелам. И все говорят, как же, мы настолько привыкли. И вот я, и таких писем пришло мне много. Я только немножко зачитаю. Почему? Потому что вот люди, они, сейчас, вот. Вот один пишет тут. Все хорошо, только я не понял про молоко. Прозвучало, как будто что его нельзя пить. А как же жители Вриндавана и пастушки, и воришка масла и так далее. Или я неправильно понял, и мед туда же. А Баларами можно, значит, а нам нельзя, что ли, пить? Вот такое. Вот. Ну ладно, это, говорит, хоть я не понял. Хотя, ну что тут непонятно? Что тут непонятно? Это коровы в рабстве. Не, мы заботимся о них. И вот, а другой не понял, этот, говорит, хоть не понял. А этот, говорит, а я все понял. Вот он пишет, ну мне нравятся такие люди, которые вот откровенно. Я стараюсь не замечать недостатков, это про меня, про мои лекции. Но в данном случае речь про уровень ваших суждений. Видел разные лекции, но тут, как говорится, кредит доверия исчерпан. Это ко мне. В общем, ловите хотя бы за молоко. Разум, говорите, отпустить коровок, их отпускают, они приходят обратно. Ну, если в Рязани не пускать коровок домой, а прогнать их, например, в ноябре, то к декабрю, наверное, вы их никогда не увидите. Почему? Да потому они просто умрут. Им нужен уход, тепло, еда, вода и так далее. Домашний скот, и поэтому и называется домашним. У какого-то, скажите мне, зверя есть еще домашний другой зверек? Все живут только своими семьями. Домашний это слово такое. Раб. Давайте назовем своими именами. Раб. Симбиоз. Вам знакомо такое определение? Так вот, дружеский симбиоз человека и животного возможен. Человек предоставляет заботу о животном. Ну а если вы вспомните упомянутого вами в одной из ваших лекций Лакшми Нарайана, надеюсь, вы помните, что он говорил о молоке. По его словам, выходит, что вы демон. Вот я. Вы, конечно, не демон, но клинит вас, извините, сильно. В общем, честь имею. Значит, вопрос. Это я объясняю уже вот иногда. Знаете, самые сложные вопросы, которые элементарные, вот видно. Вот. Молоко вредно? Да. И именно с духовной точки, а не с материальной. С материальной точки не вредно. С материальной точки это очень энергетически насыщенный продукт, который просто дает вам жизнь. Это просто высокооктановое число. С духовной точки, а не с материальной. А с материальной точки зрения полезно есть собственных младенцев. Вы в курсе? С материальной точки зрения плаценту, а лучше свою, вот только родила, раз вот и съела его. Вообще, какое-то молоко. Но мы же говорим о материальной. А что такое материальная точка зрения? Материальная точка зрения потребления. Оно экономично вообще мне сильно подходит. Вообще, ну так, биологически самое близкое и очень энергетически. Вот. Речь идет о простейшей логике и элементарном здравом смысле. Это целая диверсия. Напридумывали лил и узаконить религиозно рабство коров под заботу о коровах. Точно так же сатанизм одел сначала одежды психиатрии, а потом сделал ее отраслью медицины. И теперь политики легко управляют сознанием масс через медицинские центры. Красная таблетка, это была у меня лекция, красная таблетка, вот как Нео, да. Я говорю, ну вот же она, правда. Вот, красная таблетка предлагается. Не хочешь, не ешь. Ну, хотя бы вспомните, что христианство относит молоко к скоромной пище и исключает его в посте. Ну, наверное, не зря. Как там 24 аминокислоты, так и в молоке 24 аминокислоты. А в этих растительных, ну, за исключением, там, может быть, сои, 22. Эти две ты должен выполнять. Просто устройство человека говорит, нет, ты не можешь это. Или вот, например, ну, понимаете, вот это, если человек любит выпить, ну, не молоко, водку, да, он найдет тебе объяснение священных писаний, что да и Христос вообще-то там, да, и сейчас причащают, Так что святое дело. Вот. Так и про молоко. Если ты это любишь, а ну ладно, молоко, ну сыр, ну как отцы, а панир-то вообще. Во-первых, вот отпустить, насчет отпустить. И вот эти вот, ну, смешные просто аргументы. Вот льва из зоопарка отпускать в Москве, его надо везти в Африку, если ты хочешь отпускать. Это ж логично, да? И вот из Рязани. Ну, отпускать, значит, отпускать по полной программе. Второе. Приученных отпускать поздно. Это даже на людях видно. Люди, которые со стажем 20-25 лет сидели в тюрьме невылазно, их потом на свободу не выгонишь. Это их дом родной. Там чужая планета. 25 людей, они, 5 лет они посмотрели, там прически другие, все. Им, они не хотят там жить. Они вешаются, они что-то совершают, обратно в тюрьму идут. И так и корова. Да, она всю жизнь, и ты хочешь на старости лет ее в этот мир. Нет. Это только вот пока маленькие, ты можешь привыкнуть, освоить какую-то, а сейчас уже нет. Это второй момент. Итак, симбиоз остается. Симбиоз это, читая, естественное, природное, добровольное существование на равных. Там у акулы выщипывают какие-то там это рыбки, видели, может быть, да, там, по Discovery или где-то, да, там, ну, птички там какие-то, и этот зверь такой их не, это не трогает, потому что понимает, и тем хорошо, и этому удобно. Но это добровольное, добровольное, на равных. А так, когда хочу продам, когда хочу зарежу, когда хочу увезу туда, где ты точно без меня не обойдешься, как в той Рязани, да. Это что, симбиоз, что ли? Нет, извините. И еще утверждение, что люди и коровы созданы друг для друга, да? Ну это вот просто вдумайтесь. Люди и коровы созданы друг для друга. Вот на что такое? Это из той же серии, что пчелы вымрут без человека. Вот вымрут без этих уликов. Как, а как они до него жили, вообще непонятно. Или человечество погибнет без управления там вот этих, извиняюсь, сатанистов. Да, у которых вот это, они все же ЛГБТшные вот эти вот.
Погибнем.
Да, и мы вот без них погибнем. А ведь так это, ну, это все равно, что вот пчелы без нас погибнут. Но мы же тоже, они же как паразитируют. Я же поэтому говорю, есть две судьбы всего. Есть судьба Божья, есть судьба небожья. Когда ты перескакиваешь из со своего, вот, со своей Божьей колеи, со своей туда, когда ты начинаешь получать удовольствие от греха. Вот в этот момент ты Богу говоришь «нет». Называется в ведах это созревшая карма. Еще раз, запомнили, да? И поэтому все вот эти религиозные практики, они основаны на вот этих вещах. Первое, не получишь удовольствия и все. Ну, например, как? Вот там у Шрилы Прабхупады, там сестра, она там мясо готовила, там мужу сама не ела. Она получала от этого удовольствие? Нет. Или вот не получала, ей это не было. Или, например, вот там какие-то посты, какие-то икадыши, что-то. И есть, ну, в некоторых традициях вот секс вот в этот момент там нельзя. А вот муж говорит, давай. И к Махараджу подходит, она говорит, вот что делать? С одной стороны мужа слушать, с другой стороны это. Он говорит, ты это делай, но без удовольствия. Да, просто понимая, что я это делаю, но я это делаю не для себя, понимаете? И когда ты делаешь удовольствие не для тебя, ты получишь другое удовольствие, потому что кому-то, ведь любовь заключается не в получении удовольствия, а в даче удовольствия кому-то. И это удовольствие, ну, многократно лучше, без вреда, не, понимаете? И вы врагов не наживаете. Вот. А все остальные, значит, убрать объект, вот уже карма не получается. Убрать желание тут сложнее, или убрать действие, вот все есть, никто не видит, а я держусь так вот, молюсь там или как-то, тоже практика религиозная. Но эти, знаете, вот эти объект, желание, действие, это, знаете, вы можете, самой мощной поддержкой это Господь, который внутри, в сердце, который совесть, когда начинает грызть, и не надо ее уговаривать. Послушайся ее, и просто ты можешь это исправить, и все дела. Самые мощные. Потому что, и знаете, я вам еще хочу сказать, что вот эти три первых нужны для того, чтобы ты понял, что ты с этим не справишься. не справишься. Говорится, волос там ты не можешь там перекрасить без и, ну, ничего не можешь сделать. Написано, вот без параматмы ничего нельзя сделать, без ее санкции. Вот. А вот когда ты посопротивлялся, в этот момент ты закалился, ты что-то понял, и бах, сорвался, и, боже мой, как стыдно стало, и тут тебя Господь берет и говорит, ну все, пошли каяться. Ты пошел, там все исправил, и ты вот с Богом все получается. И вот тогда ты переходишь опять куда? В чем радость? Я видел такой, знаете, клип, когда сидит мальчик, просто мальчик сидит в каком-то кинотеатре, и какой-то фильм кончился, а он жует жвачку, знаете, такую, так, жует жвачку, вот, такой вот надувает, он лопается, опять жует, и потом, когда фильм кончается, он выплевывает и под сиденье прилепил. И идет, и вот как-то ему все грустно, там какие-то краски меркнут. Он понимает, что ему совесть загрызла, что он там прилепил. Кто-то вляпается в эту жвачку. И он идет, раз, пробрался в кинотеатр, мимо там вахтера, раз, вылепил жвачку, это назад забрал, и идет уже, бежит. Ну, такой клип, такой познавательный. Ну, примерно так. Нам становится радостным. Радость возвращается. Я хочу за молоко закончить. Ой, ну, давайте. Ну, давайте.
А если пить молоко ради Кришны? Ну, посвящать это...
Да можете и колоться ради Кришны, я ж не возражаю. Понимаете, если...
А если колоться? Ну, типа, крайность.
Смотрите, я вот повторяю на бис. Если человек ест мясо, то от молока ему нет смысла отказываться. Просто нет смысла. Более, если человек вампир, то есть у него нет своего предназначения, пей молоко нормально. Потому что у тебя не хватит сил, это самое такое. Потому что, ну, когда человек начинает свое дело двигать, оно ему не надо. Потому что молоко это для деток, для сосунков. Потому что это энергия для, это для маленьких пчел. Что пчелы для людей что ли делают, или коровы для этого делают. Это... Чтобы поднять молодой организм, ты должен что-то уже выдавать, но ты не выдаешь. Именно поэтому в тебе энергии нету, здоровья нет, у тебя отношений нету. Как только ты на свое дело выходишь, ну а пока, извини, пей молоко, это самое, ну, меньшее вот это вот. И как только ты, у тебя отвалится оно само, как только ты станешь ты, тебе молоко не надо, ты просто перестаешь быть вампиром. Вот смотрите, люди... Знаете, еще вот такие типа духовные практики, сыроеды. И, извините, вот пророщенная пшеница, горошек, все такое. Это такие же вампиры. Принципиально это ничем не отличается, как в Китае в хороших ресторанах там поедают плаценту абортированную. Там столько блюд готовят. То же самое, это, ну, то же самое, понимаете, это такая энергия, это как вот молозиво, это приготовлено, вот, чтобы дать, ну, толчок. Организму молодому, ну ты же, извини, ты уже здоровый.
В принципе, я понял.
Принцип, понимаете?
Я могу, но зачем? Вот так. Правильно?
Ну, зачем мне его... Не-не-не-не. Вы не о том думаете. Не думайте о том, что вам есть пить. Думайте о том, что вам делать. Потому что это вторично.
Ну, да.
Это вторично. Если вы выйдете на свой путь, он вам просто это перестанет нравиться, вы выйдете и на свою пищу. На свою, как это, видовую пищу. Не надо выходить на видовую пищу, но надо перестать быть волком, чтобы перестать есть ягнят. Сначала ты, ну, сделайся кем-то, что ты не хищник, а потом можешь на травку переходить. Не раньше. А так ты ничего хорошего.
Как бы по этой теме, если, ну, вот, что такое аскеза, вот, я не понимаю. Если, ну, то есть это как... Какой-то подсмысл там чувствуется, что надо себя заставлять. Вот хочется есть мясо, а ты не ешь. А если типа, ну, не хочется, и ты не ешь, то это как бы не аскеза, да, получается?
Аскеза есть трех сортов. Аскеза полубогов, аскеза демонов и аскеза людей. Полубогов даже не буду объяснять, аскеза демонов, вот мне не хочется, а я это, уперся вот так вот, и какой я молодец. Сразу хочу сказать эту... Вещь разбивает некто такой Ален Карр, кто-то читал, как легко бросить курить, легко бросить пить, легко бросить вес. Там принцип очень простой. Все, что я сделаю сам путем воли, путем борьбы с самим собой, я это сделаю. Но ровно столько же у меня поднимется планка гордыни. А это вообще шлагбаум к Богу. И понимаете? И все, я буду гордиться. Я, да, и тогда Господь лично приходит и ломает мое достижение, и я срываюсь. Вот я голодал, я вот уже фигура, потом как это, жор на меня такой напал, ничего не могу сделать. Потому что истиной делается легко, и это не просто слова. Легко, потому что когда тебе бежать за флажки, насиловать свою природу, написано, вот тут написано, что кто такие демоны? Это всего лишь две категории, то есть две симптоматики. Кто такие демоны? Ну, во-первых, Прабхупада говорит, это гомосексуалисты, но это можно уже понятно определить. Гомосексуалисты, это уже все, плодов нету, и значит, по всем остальным не может быть плодов. А как определить, ну ты же не знаешь, он гомосексуалист или нет. Они, первое, ненавидят Господа в своем сердце и в сердцах других. Раз. И второе, терзают свое тело, которое является храмом Господа, и параматму, которая в ней сидит. Все. Если ты терзаешь, вот так вот, ну значит что-то не так. Что-то не так. Почему ты терзаешь? Когда... Почему-то ты отошел от своего дела. Там, когда тебе некогда, вожделение есть или нет? Вот оно всегда будет вожделение. Прабхупада говорил, у меня было вожделение, но просто мне некогда. Когда ты на пути любви, тебе некогда. Тебе некогда вожделеть. А там только одно все правильное. Там никого ты ничего не... И вот это путь любви, он конфетно-цветочный, какие-то плоды, осень, зима, а потом опять цикл, опять весна. И вот такая любовь. Любовь — это дерево, это не просто цветы на дереве. Это... Одна какая-то фаза любви, она есть. Но вот эти ЛГБТ, им только цветы. Они то ничего не хотят делать.
А вот можно такой вопрос? Вот эти вот субкультуры, ну получается, я просто наблюдал, как молодежь, эмо-движение там, и у них получается там по телевидению, пока родители там на работе, им рассказывали про однополую любовь, там, что это все классно. Uh-huh. И получается, дети до полового созревания, ну, то есть, но они как бы жертвы обучения. Вот я помню, в садике там кто-то рассказывал про Бога, сказали такую вещь, из-за чего темы поплавили, что вот если ты там живешь как праведник и все такое, но не веришь в Бога, ну веришь в Бога, ты попадаешь в рай. А если ты все так же, но не знаешь, ну как в Советском Союзе, допустим, было, то попадаешь в ад. Ну это ж.
Смотрите, да, вы правильно говорите, сейчас можно сказать и сказать.
Получается, обманули, и был случай, как парень там еще в 13 лет, ну там пытался резать вены из-за того, что его одноклассник не любит. Ну и все это как бы, ну, видно было, что это прибито там телевизором.
Если я говорю, что в моей судьбе виноват он и телевизор, это означает, что я говорю, моя судьба зависит от телевизора, от вот этого лобби, от вот этих, вот это, а я вообще ничего не могу сделать. Это я взял на всю Вселенную и объявил. Это не так. Если ко мне подъехали, если моих детей увели, и я даже не знал, их там нашприцевали всякой вакциной, что они идиоты от этого становятся. Потому что ну, затваривание идет такое, специальное затваривание. Они просто от укола вот... Человек не может говорить с Богом, например, не может его слышать. Как, например, пьяный человек, мусульмане говорят, выпил 100 грамм, 10 лет, то есть 10 дней Бог с тобой не разговаривает. Аллах молчит, нельзя пить. То есть алкоголь, он вообще 100 дней держится в организме мужчины. Ну, сразу не определяют, но все равно, то есть ему нельзя зачинать ребенка, только вот он выпил, через 100 дней может зачать ребенка. 100 грамм, вообще количество не влияет. Иначе никакой гарантии. Вот. А тут ему вакцину, да еще живую. Все. Значит, там не Бог, там он уже... А сейчас вообще делают органы из свиней. То есть стволовые клетки и вот, например, там поджелудочная железа у свиньи растет, потом ее вынают из свиньи, прям человеку вставляют. Полное затваривание. Это уже есть сейчас.
Ну, это же просто для более уродства, наверное, делать.
Я говорю, что если со мной это случилось, значит, я где-то шел, увлеченный своим там цветочным конфетным периодом, там это, там мне не до этого. Совесть говорит, ну там что-то надо сделать. Я прошел мимо раз, прошел мимо два, с моей санкцией, и вот сколько я не предотвратил то, что мог бы предотвратить, не сказал правду, не сказал, не остановил, а мог, в моих силах было. Потом это накопилось и пришло ко мне, как карма, как страдание тех людей. Вот. И не они виноваты. Все в чем. И там сатанисты, не сатанисты, там я виноват. Потому что я это допустил по отношению к другим. Жить это означает менять жизнь в окружении. И тогда я только меняюсь. То есть я напоминаю, есть две функции. Нравится людям, это выживать. Я красивый, никто не тронет. Полезный, никто не тронет. И вторая функция, жить, это менять жизнь. А менять ее только можно с Богом. То есть нельзя, мне дали программу, я пошел ее менять. Нет, это я, не я меняю, это он меняет. А я еще не, и еще не вопрос, неизвестно, правильно я меняю или неправильно. Надо еще посмотреть, кому там я предался. Я хочу сказать, что человек, который вампир, это еще не страшно. Попьет молоко, что-то там, совесть еще жива, как-то выйдет. Выйдет собственным совершенно путем. Но если человеку нравится уже вот это ЛГБТ-сообщество, и он сам становится его активным членом, то это мутант, и там такие слова, как преданность и предательство, для него не имеют никакого значения. Почему? Потому что этот человек конкретно там по вот этим четырем параметрам отошел, Бог ему уже ничего не говорит. И ему ничего не будет, кстати. Но он является профессиональным предателем. Вот идет ЛГБТ, вот идет, вот у нас сейчас в Киеве, там, сейчас это ЛГБТ, да. Вот они такие красивые, вы такие серые, непонятно что, а мы такие, смотрите, какие мы красивые. А вопрос, а что же их так охраняют сильно? Потому что их народ же порвет. А это не просто парад. Потому что это... Потом через этот парад я не буду знать, куда я в школу отправляю ребенка, что с ним, какой он оттуда вернется. Понимаете, это парад. Это не просто вот шарики красивые. Это парад, это забрали моего ребенка, потому что им надо детей. Это парад, и там и органы, и все такое. Все тогда, это сатанизм потом просто приходит. И это парад людоедов практически. Чего же их тогда охраняют так? И если я ничего не сделал по этому поводу, вот кто-то слышал про этого, это Фьюри, ну боксер. Ну что ж вы вообще, ну, какой я вам, который Кличко морду набил. Я сейчас уже за него прочитаю. Я очень уважаю этого человека, он вообще цыган, по-моему, там. Цыган, да. Так он не побоялся, набить Кличко морду, потому что Кличка, его же, ну, эти, извините, как этот Хазанов говорил, которые которых, как их там называл. Да, да, вот эти.
Можно объяснить по поводу ЛГБТ задать вопрос? Возможно ли повернуть время обратно?
Можно. Это должны сделать вы.
Так, знаете, просто, может, выпустите вопрос, специально Бхагавад-гиту поднять.
Смотрите, я про что расскажу? Я расскажу про вот этого человека. Я видел это вот. Меня он вызвал. Я вообще, знаете, боксом не сильно увлекаюсь. Я больше карате. Но вот этот вот боксер, ну вы знаете, он побил его в Германии, да, Кличко такой, сколько там лет, молодец вообще. Ну, все слышали, что эти Клички, там они там голые снимались в гей-журналах, там потом это, именно поэтому он мэр города, ни по какому, по другому, там других не ставят. Именно он сказал, будет жестоко наказаны, кто будет против этих, вот. И вот речь Кличко, вот они вот, Тайсон Фьюри сидит, и Кличко сидит. И Кличко, знаете, он говорит как зомби, но денег у человека навалом. Навалом. Боксом ему заниматься, ну куда уже, давно бы уже бросил. Но его, вот эта вот система, вот это гомо-лобби, она своих композиторов, своих артистов, своих, чтобы создалось впечатление, что самые лучшие люди, это которые транс люди, сверх. Не то, что мужчина, а сверх этого. И вот Кличко говорит, его речь: «Я, как и многие люди, ожидаю увидеть чемпиона». Это была пресс-конференция по поводу, что реванш будет или нет, когда будет. И вот они вот сидят, между ними там человек 5, этот смотрит, Тайсон на него так. «Ожидаю увидеть чемпиона, который представляет спорт определенным образом. Не определенным образом, а в хорошем свете. Когда со своей стороны я мог бы сказать, он делает хорошую работу. У меня нет претензий. Но претензии у меня есть к тому, что выходит изо рта к его заявлениям». Ну, Тайсона. «А он сделал множество заявлений, которые являются неуважительными. Например, что всем гомосексуалистам и мужчинам, и женщинам, как и педофилам, место в тюрьме. Людям, которые думают подобным образом, и тебе, Фьюри, я хочу сказать, иди на». И вот так в эфире так сказал. И там зааплодировали, которые сидели. Представляете? И вот этот Фьюри, который понимает, что во всем мире вот этот сатанизм процветает, что они влезли во все структуры, его ж убить могут, отравить и все такое, да? Вы знаете, что сказал? Он, кажется, Владимир где-то нашел свое мужское достоинство. Он вообще его не считает. Что могу сказать? В первый раз он проиграл без вопросов. Он может сколько угодно оправдываться. Он проиграл в Германии, на своей территории, на глазах у своих людей, в эфире своего же канала. Чтобы ему победить, ему придется выступить в 1000 раз лучше, потому что он мне нанес за 12 раундов всего 4 удара. Если супермен не может нанести удар большому, жирному, любящему болтать цыгану, что ты за чемпион? Наверное, никудышний. Причина, по которой ты побеждал 11 лет, заключается в том... А вот смотрите, вот он говорит, это касается вообще всех, которые, ну, люди на виду их продвигают. Заключается в том... Но мы знаем, что бокс продажный и все такое. А тут не просто продажный, продвигает определенных людей. И массы думают, что ну действительно так. А потом раз, Том Круз, а он, оказывается, он какой. А такие роли играл героические. В том, что он никогда не дрался с мужчиной, кто может бить в ответ. Он всегда дрался с теми, кто не хотел победить, а просто выходил на ринг за деньгами. То есть он говорит, что Кличко продвигает гомосексуалист. Такое вот это лобби, и они, ну как в искусствах, в культуре, и в религии тоже, кстати. И в религии тоже. В религии сейчас, в религии в первую очередь. Но когда команда Фьюри пришла в Германию, он знал, вот это вот, смотрите, этот человек, Фьюри, боксер вроде как-то недуховный, но он сделал для людей гораздо больше. Он людям показал, что можно в этих условиях, можно в этих условиях как-то начать жить по-человечески. Как про одного испанца. Помните, я говорил, в Испании сделал город, который живет просто при коммунизме. И там нормальные цены, нет полицейских, нет преступников. И никакого разврата. Но когда команда Фьюри пришла в Германию, он знал, что... То есть каждый на своем месте должен это сделать. Не надо лезть в какую-то политику. У тебя есть... Что-то где-то ты, в чем-то ты можешь, в чем-то ты молодец, в чем-то твой талант. Вот у него в боксе талант. И он там сделал. И знаете, как они загоношились? Он знал, что не сможет осуществить свои шалости. Он лукавит с рингом, с перчатками, делает много обмана, чтобы выиграть. Но когда все это не удалось, он понял, что не может победить, потому что... Когда все по-честному, он не может выиграть. Все просто. Когда все по-честному, все просто. Ты честный? Честный — это когда твоя совесть молчит, и у совести к тебе претензий нет. Вот тогда честно. А не так, чтобы все знали, что ну вот честно. Вот это честно. И когда все по-честному, ты же с Богом. Тогда ты можешь сделать, как этот Фьюри. Фьюри, я думаю, сделал невозможное. То его должны было убить сколько раз уже. То есть он по жизни. И знаете, что он в конце там... Вообще этот... Религия играет с нами вот как вот эти вот клички. Играет. Они что-то... Вот этот Фьюри говорит, я даже не спортсмен вообще. Он взял там майку, снял, вот такой жирный живот у него, такой дряблый. Он говорит, чего сейчас спортом не занимаюсь? Я просто нормальный мужик и набил ему морду, потому что все были подставные. И вот я хочу сказать, Кличко, знаете, такой, они все вот эти ЛГБТ, они следят за собой. Вид у них главное. И Кличко смотришь нормальный, да? Или вот, например, ну, раз мы на тему бокса, нелюбимый, ну уже как-то вот уже раз уже пошло, да. Вот есть такой его боксеры, просто у меня много людей, которые боксом занимаются, ну и разными единоборствами. И вот есть такой боксер, как же его, еще балерина называют. Никто не знает, как он. Вот двойной удар он там играет. Ван Дам, да. Он балерина. Он ну, растяжки, красиво, эффектно. И он говорит. И говорит, он не боец. Вот Брюс Ли боец. Он реальный боец. Вот. А у него что там видно? Вообще худой, худой такой. Или, например, он еще играл, забыл, вот 9,5 недель, и вот там вот этот Микки Рурк, вот он боец реальный. Он может реально драться. А у него нету такого, да? И вот этот Фьюри. Я хочу сказать, что вид может быть очень сильно обманчивый. И вид святого, и лжесвятого может быть тоже очень сильно обманчивый. Вид праведника, как вид боксера. Фьюри не похож вообще на боксера. Заплывший цыган, жиром. Он говорит, он так вот, живот свой так, вот так подергал, говорит, я вообще, говорит, ни режима дня, ничего. Говорит, а тебе должно быть стыдно. Он говорит, да, мне стыдно. Говорит, а я тебя еще раз побью. Потому что ты просто кукла. А я мужик, а ты не мужик. И все. Вот так и есть святой, который не особенно который с Богом, он не особенно беспокоится, как у него там люди потом говорят, да, все по факту. А есть вот у него все правильно. Я еще раз хочу сказать, всего есть две судьбы, по вожделению и по любви, и больше нет. И ни по вожделению, ни по любви живут не по правилам. Вожделение не по правилам, любовь не по правилам. Если ты живешь по правилам, в рамках, ну для остальных, ты живешь по вожделению однозначно. Ну просто узнаешь это, когда уже будет поздно. Это знаете, когда уже нарыв прорвет, ну поэтому говорится, что правдивость последняя нога религии. Все, у нас перерыв. Минут 10.